Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 26 февраля. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Напорный коллектор все-таки достроят. Можно ли найти работу инвалидам? Как не застрять в лифте? Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! Владимир Путин 25 февраля провел совещание по вопросам тарифообразования и повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В совещании приняли участие помощник президента Эльвира Набиуллина, министр регионального развития Игорь Слюняев и руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. По словам министра Минрегионразвития Игоря Слюняева, с 1 января плата за коммунальные услуги выросла в 49 субъектах Федерации. Рост платежей за коммунальные услуги не должен превышать 6% в год, отметил Владимир Путин. Вот что сказал президент министру Минэкономразвития Игорю Слюняеву.
Вот в Петербурге в некоторых регионах, так, в некоторых районах, на 40% выросло. Вот они, платежки. Ну, идите и объясните людям, почему это они в январе там, или в декабре, в ноябре должны были платить такие деньги. Здесь в январе-феврале такой скачок. Это в Петербурге, в некоторых районах. А в Мурманске, вы говорите, в отдельных муниципалитетах, на 200 с лишним процентов. С ума сошли, что ли? Все, что делается, не должно противоречить здравому смыслу. Нужно все равно делать как-то аккуратно, выстроить такую систему платежей, которая бы не била бы людей как обухом по голове. Таких скачков быть не должно. Я вас прошу проработать этот вопрос с руководством соответствующих регионов Российской Федерации, а не, соответственно, с муниципалитетами, с тем, чтобы сгладить эту ситуацию, выровнять, значит, и людей не ставить в такое положение.
Владимир Путин поручил правительству в течение недели решить вопрос о справедливых и экономически обоснованных тарифах. У 2000 железногорцев с конца декабря прошлого года коммунальные платежи из-за несопоставимых условий выросли на 60%. 28 февраля с 9 до 10 часов на площади Ленина состоится митинг, посвященный росту коммунальных тарифов. Организаторы – местное отделение КПРФ и ЛДПР и общественная организация «Наш дом». К местным новостям. Напорный коллектор от нового пути до поселка Первомайского может быть сдан в эксплуатацию уже в марте. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Объект должны были сдать еще в 2011 году. Деньги на его строительство выделены из краевого бюджета. Однако, по словам Латушкина, работы непозволительно затянулись. Основной причиной такой задержки чиновник назвал отсутствие должной заинтересованности в сдаче объекта у заказчика, краевого государственного предприятия и подрядных организаций. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как проблему вынесли на уровень руководства края.
Работы по монтажу коллекторов от нового пути до поселка Первомайский непозволительно затянулись. Многократные переговоры с руководством госпредприятия Красноярского края и подрядчиками мало подвигают эту работу к финишу. И сегодня мы решили собраться уже с новым руководством ГПКК, ЦРКК так называемого, и обсудить все-таки реальные сроки сдачи объекта в эксплуатацию. В принципе, нашли решение, реализации которого намереваемся приступить завтрашнего дня. Я сказал «намереваемся», поскольку так или иначе к нашей подрядной организации будет подключаться в помощь эксплуатирующей организации «Гортеплоэнерго». Если все будет удачно, то, возможно, в марте коллектор заработает.
По словам Латушкина, на данный момент практически все работы выполнены. Осталось найти участок перемерзшего трубопровода, отогреть его и смонтировать на этом месте так называемый мокрый колодец, чтобы в дальнейшем исключить подобные инциденты. Напомним, строительство коллектора протяженностью 2700 метров началось в 2010 году. С его помощью отходы из нового пути будут перекачиваться в Первомайский, а затем на очистные сооружения Сосновоборска. Другим темам. Молодежная политика ЗАТО, проектирование, взаимодействие, ресурсы. Коммуникационная площадка, которая начнет свою работу 28 февраля в 16 часов в молодежном центре. Для участия приглашаются представители учреждений, общественных организаций и объединений, занимающихся реализацией молодежной политики в городе. Коммуникационная площадка – это пространство для общения и обсуждения наиболее актуальных вопросов, идей и стратегий молодежной политики ЗАТО. В рамках площадки предполагается открытый диалог между субъектами молодежной политики города, попытка создания единого информационного пространства, выработка новых форматов эффективного взаимодействия между учреждениями, реализующими молодежную политику в ЗАТО. Ролики антинаркотической направленности и социальные фильмы покажут сегодня школьникам в молодежном центре. Видео по пропаганде здорового образа жизни посмотрят дети из так называемой группы риска, те, кто уже пробовали наркотики, либо общающиеся с такими людьми. В рамках закрытого показа будет организовано обсуждение фильма. Ведущими дискуссии выступят специалисты-наркологи и психологи. Начало в 15 часов. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Как бороться с пьяными водителями? Решит ли проблему нарушения ПДД ужесточение наказания? Эти и другие темы обсудим с начальником Железногорского ОГИБДД Андреем Толстиковым 28 февраля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». ИДДС сообщает. 27 февраля с 9 до 11 часов будет отключена электроэнергия на проспекте Ленинградский в жилых домах 93 и 103 и на проспекте Курчатова в жилых домах с 42 по 48 А «Четная сторона». Оперативная информация. Нарушители скоростного режима будут отлавливать железногорские полицейские. ОГИБДД проведет оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление данного правонарушения и на предотвращение ДТП по вине водителей-лихачей 27 и 28 февраля. Кроме того, 1 и 2 марта дорожные полицейские проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса», в ходе которого будут выявлять такое нарушение ПДД, как выезд на встречную полосу. Напомним, что пересечение сплошной линии или выезд на встречную полосу в местах, где это запрещено, карается штрафом в 5000 рублей. Всего с начала года произошло 334 ДТП, в 8 пострадали люди. Основная причина – несоблюдение скоростного режима. Новости культуры. В канун праздника 8 марта Дом культуры «Юность» приглашает женщин и мужчин на концерт Красноярского ансамбля народных инструментов «Вольница». Для вас поют лауреаты престижных конкурсов Виталий Осипов и Клара Полухина. В программе «Лучшие песни» из репертуара Муслима Магомаева, Людмилы Зыкиной, а также русские народные песни и романсы. Вас ждут 1 марта в 18 часов. Стоимость билета 200 рублей. Справки по телефону 79 20 88. Новости спорта. Праздник «Лыжня долголетия» пройдет на лыжной базе «Снежинка» 2 марта. Организаторы приглашают горожан пенсионного возраста принять участие в спортивном празднике. К соревнованиям допускаются женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше. Кроме того, в «Лыжне долголетия» могут принимать участие дети до 10 лет. Для разных категорий людей предусмотрены разные дистанции. Для детей до 7 лет – полкилометра, с 8 до 10 лет – 1 километр. Для женщин – 2 километра, для мужчин – 3 километра. Победителям и призерам соревнований будут вручены грамоты, а все дети, принявшие участие в забеге, получат шоколадки. Старт лыжной гонки в 12 часов. Это была последняя информация выпуска. Мы продолжим программу после рекламы. Центр досуга приглашает на выставку-продажу эксклюзивных пуховых изделий ручной работы из Оренбурга. Горожанам предлагается большой ассортимент домашней обуви из кожи и натурального войлока производства Белоруссии и текстиля из Иваново. Уважаемые железногорцы, вас ждут 25, 26, 27 февраля с 10 до 19 часов.
Продолжаем программу. Ах, как портится настроение, когда, стоя перед лифтом с тяжелыми сумками, понимаешь, что он не работает. В большинстве домов Железногорска лифты давно изношены. Срок их эксплуатации истек. Это значит, что их необходимо менять. О том, насколько реально добиться замены лифта в своем доме и что для этого нужно сделать, в нашем следующем материале. Большинство из нас хотя бы раз в день пользуются лифтом. Садясь в него, мы не задумываемся, что он отработал свой срок. Да и не наша это головная боль, а управляющей компании, которая должна вовремя отслеживать сроки службы объектов повышенной опасности. Кстати, стандартный срок эксплуатации лифтов – 25 лет. В нашем городе 344 лифта обслуживает ГЖКУ, из них 137 исчерпали свой норматив, а еще 9 прослужили от 30 лет и больше. Как объект повышенной опасности лифт подлежит обязательной замене, если срок эксплуатации вышел или есть серьезные неполадки в работе. Но для того, чтобы поставить новый лифт, потребуется около 2 миллионов рублей. говорит начальник производственно-технического отдела ГЖКУ Валентина Матвиенко. Стоит отметить, что строчка в наших счет-квитанциях за техническое обслуживание и пользование лифтом не имеет никакого отношения к его замене. Когда будет запланирована смена лифта, тогда в квитанциях и появится отдельная строка.
Сейчас, в настоящее время, у нас принято изменение к жилищному кодексу Российской Федерации, где сказано, что капитальный ремонт будем оплачивать мы, собственники многоквартирных домов. Нам установит регион оплату за квадратный метр на капитальный ремонт. Ну, условно говоря, эта цифра колеблется от 2 до 10 рублей на сегодняшний день. Если ваша квартира составляет 50 квадратных метров, и вы будете платить минимум 2 рубля в месяц, то это 100 рублей плюс за капитальный ремонт. Эти деньги, капитальный ремонт, предназначены также, согласно этим изменениям в жилищный кодекс, и на замену лифтов. Если на дом запланирована замена лифтов, то не будет там стоять замена лифтов. Там будет стоять строка общим названием «капитальный ремонт». Значит, предусмотрена законодательством также поддержка бюджета, но в каком объеме и какие возможности будут у бюджета, мы не можем сказать.
Проблема с устаревшими и пришедшими в негодность лифтами возникла не сейчас. Но и управляющая компания не сидит сложа руки и делает все возможное. Специалисты лифтового хозяйства, согласно графику, проводят необходимые работы. В первую очередь, это техническое освидетельствование и текущий ремонт. Но этого уже недостаточно, особенно на тех лифтах, которые прослужили более 35 лет.
Мы его обслуживаем, ремонтируем, делаем профилактические работы. С определенной периодичностью этот лифт проходит техническое освидетельствование. На сегодняшний день у нас пока запретов нет на лифты, но вот те лифты, которые у нас отслужили более 30 лет, мы можем представить, когда они были изготовлены. В настоящее время нет уже на них ни запасных частей, ни запасных деталей, и ремонтировать эти лифты весьма проблематично. Соответственно, они требуют срочной замены. Финансирование жилищно-коммунального сферы всегда шло по остаточному принципу у нас. То есть никогда на 100% требуемого объема работы ЖКХ не финансировалось ни в советское время, ни в постсоветское время. Плюс еще у нас есть такие характерные для нашего общества действия вандальные, которые разрушают, поэтому, соответственно, и происходит износ.
Чтобы убедиться в необходимости приобретения нового оборудования, я решила испытать на себе, каково это спускаться или подниматься в лифте, который служил 35 лет, и отправилась на Восточную 30. Вызвала, зашла в кабину. На первый взгляд ничего подозрительного. Поехали. А вот и выводы. Лифт идет далеко не на все этажи. На пятом, к примеру, не останавливается. К тому же некоторые кнопки просто не нажимаются. Кто-то умудрился их поджечь. Ощущения не из приятных, того и жди, что лифт застрянет. Большинство жильцов дома – пожилые люди. С некоторыми из них мне удалось поговорить и выяснить, согласны ли они заменить в своем подъезде лифт.
Конечно. Наверное, один из самых старых лифтов в городе.
Не боитесь сами-то ездить в нем?
Застревал два раза уже.
Замену лифтов сейчас хотят включить в строку «капитальный ремонт». Будете платить?
Ну, это надо совсем долго говорить. Тут все-таки люди все в годах живут. Надо? Так, конечно, надо.
Не могу сказать, что он старый и плохо ходит. Ломается, правда, частенько. Смотришь, люди ходят. Ну, если все будут платить, куда ж оденусь? Конечно, хотя не езжу, буду платить, конечно.
Ну, если старый, чего не заменить? Конечно, нужно заменить.
У нас был случай, когда люди там застряли в лифте и вызывали, чтобы им открыли. Значит, он что-то не то.
Готовы платить, если вдруг понадобится?
Как все, так и я.
Люди не отказываются платить в случае, если это понадобится, но все равно этих средств не хватит для того, чтобы полностью заменить устаревший лифт. А ведь это проблема не одного дома, а всего города, поэтому решать ее надо на муниципальном или даже краевом уровне. Занятость инвалидов в нашей стране сегодня неоправданно низкая – менее 10%, а еще 7-8 лет назад этот показатель достигал 16-18%. В то же время правительство всеми способами пытается помочь этой категории жителей. Да и работодатели, понимая важность проблемы, стараются идти навстречу. В чем причина такого низкого числа работающих инвалидов? Как обстоят дела с квотированием рабочих мест для маломобильных групп населения в Железногорске? Узнавала Катерина Добреля.
С принятием федерального закона от 24 ноября 1995 года о социальной защите инвалидов в Российской Федерации был решен вопрос об установлении квоты для приема инвалидов на работу. Однако до настоящего времени решение этой проблемы на практике встречает активное сопротивление, вызывает большие споры. Ежегодно в Железногорске такие базовые предприятия, как ИСС, ГХК, химзавод, выделяют не менее сотни рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Но вакансии так и остаются пустовать. Проблема в несоответствии условий рабочего места и особых потребностей этой категории работников, рассказывает заместитель начальника Железногорского центра занятости населения Людмила Булавчук.
Закон о квотировании рабочих мест говорит о том, что каждый работодатель, который имеет численностью больше 100 человек, должен квотировать рабочие места для таких людей. Что на самом деле происходит? Работодатель квотирует все свободные рабочие места, а человек при этом уже утратил профессиональную пригодность, он не может работать. Он уже по этой причине ушел с такого рабочего места, потому что состояние здоровья не позволяет ему дальше трудиться именно так полноценно. Поэтому речь идет в законе о квотировании оснащенные рабочие места. Оснащенные – это значит приспособленное под данного человека в силу его физиологических ограничений.
Каждый год Краевое агентство труда и занятости выделяет деньги на оснащение дополнительных рабочих мест для инвалидов. Сумма, заложенная на 2013 год, довольно внушительная – 14 миллионов рублей. Но если учитывать, что на каждую квоту рассчитано по 66 тысяч рублей, то в крае в этом году планируется оснастить рабочие места всего для 212 инвалидов. В Железногорске этот показатель и того меньше – трое жителей с ограниченными возможностями. А в трудоустройстве на сегодня нуждаются 42 железногорских инвалида.
Мы знаем, что цена одного рабочего места, конечно, значительно больше. Но 66 тысяч – это тоже определенная сумма средств, которые отдает государство. Что может работодатель приобрести? Это однозначно оборудование для человека, его монтаж, установка. Это может быть и для слабовидящих, и для слабослышащих людей. Нам выделяется 198 тысяч, это на 3 рабочих места.
Бывают, конечно, случаи, когда инвалида удается трудоустроить и без организации особых условий. Так, например, в отделах библиотеки имени Горького работают 2 молодые девушки. Ежедневная выдача книг и постоянное общение с посетителями делают их по-настоящему счастливыми. Они при деле, в коллективе, среди людей. Или, например, известная в городе рукодельница Надежда Шабунина. Она передвигается в коляске, и в силу болезни ей нелегко было найти подходящее место работы. Педагогом по дополнительному образованию ее сделали сами сотрудники центра занятости. Теперь Надежда Шабунина творит и преподает в своем кружке «Котик-мурлотик» в социально-реабилитационном отделении на Парковой 20А.
Трудоустройство инвалидов и вот реабилитация инвалидов сегодня – это не просто помочь человеку вот иметь дополнительный доход, а вообще это социальная значимость. То есть это, в принципе, резерв трудовых ресурсов. Провести грамотную реабилитацию и восстановить человека – это большая-большая задача. Это очень сильные личности. А мы просто должны помочь, чтобы они были востребованы и были рядом с нами.
Открытый чемпионат Железногорска, посвященный памяти мастера спорта Владимира Решетникова, собрал в спорткомплексе «Радуга» сильнейших пловцов Красноярского края. В течение 2 дней, 25 и 26 февраля, здесь развернулась борьба за победу на спринтерских дистанциях. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Соревнования памяти Владимира Решетникова станут традиционными. Сегодня, 26 февраля, в день рождения Владимира Николаевича, в Железногорск съехались сильнейшие пловцы Красноярья, чемпионы края, Сибирского федерального округа, а также участник Олимпийских игр в Сиднее Алексей Ковригин. А в первый день чемпионата за победу боролись самые юные спортсмены Железногорска.
Меня зовут Жуков Алексей. Сегодня прошли спринтерские соревнования по плаванию. Я выступил неплохо, занял 3-е место. Соперники меня выиграли на полсекунды. Они показали неплохой результат. Мне чуть-чуть не хватило, чтобы их обогнать. Я улучшил свой результат.
Меня зовут Ларченко Ярослав. У меня 2-й взрослый разряд. Сегодня я улучшил свои результаты на 1 секунду, что для меня очень важно. Ну и соперники были достаточно сильные. И мне пришлось нелегко. Я занимаюсь плаванием для того, чтобы стать сильнее и добиться чего-нибудь в жизни, в спорте.
Тренер с большой буквы, так говорят о Владимире Николаевиче, его коллеги, друзья и воспитанники. Он ушел из жизни 15 сентября прошлого года, на 46-м году жизни. Мастер спорта СССР по плаванию, директор ДЮСШ «Юность», неоднократный обладатель звания «Лучший тренер Железногорска». Владимир Решетников воспитал 7 мастеров спорта России по плаванию, 17 кандидатов в мастера спорта. Один из них, Владимир Мрясов, сейчас работает тренером по плаванию в спортивной школе.
детском возрасте пришел сюда и попал к Владимиру Николаевичу Решетникову. Владимир Николаевич, мой наставник, мой тренер, впоследствии директор, дал мне напутствие в жизнь, вложил меня очень многое, помогал в очень непростых ситуациях. Говорят, что тренер – это второй отец, так оно и получилось. Если говорить о характере Владимира Николаевича, то могу сказать, что он всегда пытался показаться для других, что он жесткий, но на самом деле он в душе был очень добрым человеком. На моей памяти нету такого, что он хотя бы один раз обидел воспитанников. Всегда приходил на помощь, отзывался на просьбы. Владимир Николаевич очень любил природу. Кстати, он и привил мне любовь к природе, потому что мы постоянно ходили в совместные походы с родителями, также сплав по Мане. И до сих пор я поддерживаю эту традицию, и мы каждый год в конце июня ездим сплав по Мане со своими воспитанниками на 3-4 дня.
Всю свою жизнь Решетников продолжал активно заниматься спортом, рассказала старший тренер ДЮСШ и главный судья чемпионата Татьяна Пономарева. Он участвовал в спартакиадах управления образования, трудовых коллективов, состязаниях атомспорта, где неизменно был в числе лучших.
Как в юношестве он был одним из самых сильнейших спринтеров. Так, уже будучи ветераном, он всегда занимал первое место. Он не прекращал занятия спортом. Еще в прошлом году мы выступали с ним на ветеранских соревнованиях. То есть он поддерживал форму. И насколько я помню и знаю, он был всегда первым в своей возрастной группе. То есть спринтерское мастерство, оно никуда не девается. Даже с возрастом.
У Владимира Решетникова остались двое сыновей. Один из них, 4-летний Коля, совсем недавно пришел в бассейн. Но тренеры уже называют его настоящей рыбой.
Я думаю, что он будет достоин своего отца как спортсмен. Он очень сильно похож на своего отца. И внешне, и даже по телосложению уже сейчас заметно, что такой спортивный, очень подвижный мальчишка. Воды не боится. Это была папина мечта. Он хотел вырастить сына спортсмена.
Нарушил правила дорожного движения – плати. О том, что за нарушением следует наказание, знают все водители. Не все выполняют закон. Есть те, кто его просто игнорируют. Правда, когда на пороге дома возникает судебный пристав, а сумма административного штрафа возрастает в несколько раз, гражданин понимает свою неправоту. Что грозит злостным нарушителям, расскажем в очередной передаче под рубрикой «Перекресток».
Надо сказать, что оплату штрафов за административные нарушения отслеживают инспектора ОГИБДД, которые занимаются исполнением административного законодательства. Поэтому, если нарушитель правил дорожного движения думает, что никто не контролирует процесс оплаты и все само собой рассосется, то он глубоко ошибается. Срок оплаты административного штрафа установлен Кодексом административных правонарушений. Равен он 30 дням и не более, говорит инспектор ТПС ОГИБДД Алина Титаева.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. По истечении установленного срока, если водитель не произведена уплата, материалы об этом правонарушении направляются судебным приставом-исполнителем для принудительного взыскания штрафа. Кроме того, инспектор ГИБДД, останавливая водителя, проверяет его документы и проводит сверку данных водителя по специализированной базе данных на предмет ранее допущенных правонарушений и в том числе неуплаченных штрафов. В случае, если имеются неуплаченные штрафы, данный гражданин привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации, согласно которой неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечет наложение административного штрафа не менее 1000 рублей, либо административный арест сроком до 15 суток.
Если и эта мера кажется недейственной, то неуплатившему административный штраф ограничит право выезда за пределы России. Другими словами, на поездках за границу нужно будет поставить крест до погашения долга. Кстати, с 2008 года после уплаты штрафа водителю не требуется нести квитанцию в ГАИ. Ее просто нужно хранить, чтобы, если потребуется, доказать свое законопослушание. Инспектор ТПС ОГИБДД Алина Титаева советует не коллекционировать штрафы, а вовремя их оплачивать.
В 2012 году по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации за неуплату штрафов по линии ГИБДД к ответственности привлечено 254 должника. Арестовано 68 человек, которые вовремя не уплатили штраф. Привлечено к административной ответственности 186 должников. Если вы не хотите иметь неприятный разговор с представителями судебной власти, госавтоинспекция рекомендует вам забыть о практике коллекционирования штрафных квитанций и вовремя заплатить штраф. Уважаемые участники дорожного движения, во избежание неприятностей не предлагайте инспектору ДПС оплатить штраф тут же на месте совершения административного правонарушения. Сотрудник ДПС не имеет права принимать от вас денежные средства в счет уплаты штрафа. Убеждая сотрудника ДПС не составлять протокол об административном правонарушении, вы должны помнить, что подстрекаете его к совершению уголовного деяния, предусмотренной статьей 285 УК Российской Федерации «Злоупотребление служебными полномочиями». В случае, если это деяние сопряжено с передачей вами денежного вознаграждения сотруднику ДПС, то ваши действия будут квалифицированы по части 2 статьи 291 УК Российской Федерации как дача взятки должностному лицу. За данный вид преступления Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Госавтоинспекция рекомендует своевременно производить оплату административных штрафов.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!